Хочу напомнить, что курс, который мы сейчас изучаем, называется «Богословское содержание светской литературы». Значит, когда я говорю о позиции понимания и о художественных приемах, которые целиком обусловлены этой позицией, уверяю вас, что это мы исследуем одну из самых тонких проблем философии и богословия. Это проблема понимания. Смысловые узлы романа, которые обозначены в последней строфе романа, такие, их три. Они обозначены заглавными буквами, были в рукописи. Смысловые узлы, рок, идеал, жизнь. Вот в такой последовательности примерно, они переплетаются, но примерно в такой последовательности они и развиваются автором. Рок. Тема рока, наверное, самая сложная и тонкая в мировой литературе. Она привлекает к себе внимание художника, потому что никогда не может быть ни сформулирована, ни решена, ни описана при помощи понятий. Это как бы собственная сфера религиозной мысли и эстетического сознания. И только очень сильный художник может выйти ей навстречу, навстречу теме рока, и не сорваться в фатализм, рок слеп и бесчеловечен, всесилен, либо в отрицание всякой и божественной предопределенности. На языке христианской культуры можно было бы сказать, что божественный промысел является человеку как рок в обозначении его сущностной вины. Вот Эсхил и Софокл умеют видеть в жизни неразрешимое для ума противоречие. Это такое положение, когда человек, поскольку человек виновен, он сталкивается с роком. Поскольку человека постигает рок, человек – жертва. Вот, пожалуйста, зафиксируемся на этом тезисе, что человек повинен року, и человек – жертва рока. Вот там, где есть наблюдение этой неразрешимой для ума ситуации в жизни человека, там трагический взгляд на жизнь. Событие рока у Пушкина сложное. Оно прописано обстоятельно. И мы будем отдельно все эти обстоятельства внешние, которые сошлись в роковое событие, перечислять. Мы их даже исчислим. Их будет числом 21. 21 независимое обстоятельство сошлись в роковое событие, когда об Онегине можно сказать, что он, как и Ленский, жертва рокового стечения обстоятельств. При этом Онегин, пусть и невольный, но убийца. И самого себя он судит и чувствует, как убийцу. Вот эта ситуация. Герой повинен року. Вот, бросим общий взгляд. Сегодня больше не хватит времени. Общий взгляд на роковое событие. А на следующей нашей встрече мы их просто перечислим. Это достаточно впечатляющий список. Именины Татьяны. Центральное событие. Ленский почувствовал себя оскорбленным на именинах Татьяны. А непосредственно именинам предшествует в романе сон Татьяны. Она увидела во сне длинный нож, которым Онегин сразил Ленского. Ну, длинный нож – пуля. Сон пророческий. То есть героиня была через сон извещена из будущего. Вот после именин Татьяна начинает понимать свою судьбу. Она начинает понимать, что ей нечто суждено. Не может он мне счастье дать после именин. Татьяна начинает понимать свою судьбу, а судьба – это светский эквивалент слову «промысел». И она начинает, нехотя и со страхом, следовать тому, что ей суждено. Герой романа свою судьбу знать не хочет. Он ее ни сном, ни духом не чует. Он в этом смысле совершенно бесчувственный. Пожалел, что Ленского вызвал на дуэль. И проспал. Чуть не проспал дуэль. Лакея взял секундантом. Ничто ему не предвещало. Но именно о роковом событии хорошо говорит русское слово «обстоятельства». То есть внешние события вдруг встают нас округ, они нас обступают. Из зловещих обстоятельств самым разительным было то, что Ленский прибег к опытному дуэлисту сразу в 5 верстах от своей деревни, а мы говорим глушь. Он нашел специалиста. Почему нужен был этот специалист? В дворянском обществе тех времен дуэль подразумевала наличие строгого и тщательно исполняемого ритуала. И только пунктуальное следование ритуалу дуэли и порядку отличало поединок от убийства. Но никаких дуэльных кодексов в русской печати не могло появиться, их не существовало, их нельзя было нигде прочитать, потому что существовал официальный запрет на дуэли. И вот строгость в соблюдении правил достигалась обращением к знатокам. Были специалисты, которые знали, как это делать. Это были живые носители традиций, арбитры в вопросах чести. И такую роль Евгения Онегина выполняет Зарецкий. Вот роль Зарецкого в романе такова, что он кровавой развязки вел дело. Почему? По характеру. Вот, в прошлом, пока он не поселился в деревне, он часто выполнял эту роль знатока дуэльных правил и этого самого арбитра в вопросах чести. То есть мог друзей поссорить молодых. Поссорить? Что дуэль – это очень интересно. Для человека, который этим занимается. Это очень интересное событие. Друзей поссорить молодых и на барьер поставить их. Или помириться их заставить. Дабы позавтракать втроем. И после тайно обесславить веселой шуткою. Враньем, веселой жизнью жил человек. Мы еще почитаем о нем. И вот представим, что такой человек живет в деревне, разводит уток и гусей и учит азбуке детей. И его вдруг просят быть секундантом. Будет он стремиться к мирному исходу поединка? Никак нет. И что такой человек стал единственным распорядителем дуэли, это судьба. Зарецкий вручает Онегину письменный вызов, картель. Письменный вызов, картель. Онегин с первого движения к послу такого поручения, оборотясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Это формула. Всегда готов. Вот, будь готов, всегда готов. Почему эту формулу необходимо было сказать сразу? Независимо от исхода поединка, кто кого ранил, кто кого убил. Дуэль есть процедура по восстановлению чести. Оказание храбрости есть самоцель. То есть в сознании героя нечто глубоко заложено, чего он никак не может утратить, что ставило дворянина вне общества. Это честь. И тут вся, собственно, смысл поведения был сказать сразу. всегда готов. То есть герой был как бы и неволен поступить иначе, хотя он судит себя иначе. Секундант Онегина – наемный лакей, который формально не мог быть отведен. Это свидетельство того, как беспечно Онегин отнесся к этому поединку. Формально месье Гильо, лакей, не мог быть отведен, но такой выбор секунданта означал фактически, что условия дуэли продиктует секундант противника. И условия эти были очень жесткие. Стрелялись на 32 шагах. Вот. Из многих обстоятельств, мы потом перечислим, является как бы и само по себе каждое и с другими не связано, но проступает рисунок события рокового. И сами дуэлянты перед поединком себе удивляются, а ныне злобно врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне. А сон Татьяны – это один из центральных и мистичный эпизод в сюжете романа «Сон Татьяны». Как в страшном непонятном сне, то есть они как бы и не вольны уже ничего изменить. Они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им пока, не разойтиться ли полюбовно. Это кажется возможным. Нет. Характеры героев и обстоятельства уже обнаружили свою круговую сцепку. Дико светская вражда боится ложного стыда. Можно сказать, что стреляться совсем не значит убить. Тем более, когда не хочешь убивать. Это так. Но не все роковые обстоятельства проявились. Осталось еще дуэльное оружие в руке. И другое, что на дуэлях почему-то часто против воли стрелялись насмерть. Ну вот дуэльное оружие. Лепажа, стволы роковые. Это из романа. Ну, Лепаж – это известный оружейный мастер. Что такое дуэльное оружие? Это специальное оружие, которое предназначалось исключительно для дуэлей. Нельзя было его пристреливать. И о том, что оно не пристрелено хозяином этих пистолетов, секундант ручался честным словом. То есть, из этого оружия стреляют только в человека на поединке чести. То есть, это оружие, изъятое из профанного употребления. И вот это оружие, как важнейшее обстоятельство поединка, описано в технических подробностях при заряжании. Пушкин очень хорошо знал, о чем он пишет. Вот пистолеты уж блеснули. Гремит. А шомпол – молоток. Значит, как заряжали? В дуло, в ствол засыпали порох. Заколачивали порох пыжом, трамбовали. Затем забивали пулю шомполом и молотком. Гремит, а шомпол – молоток. То есть Зарецкий производит заряжание. В граненый ствол уходят пули. Внутри ствол гладкий, снаружи шестигранный. И щелкнул в первый раз курок. То есть поставлен на предохранительный взвод. Вот порох струйкой сероватый на полку сыплется. На полку сыплется. Значит, что такое полка? Полка – это стальной выступ около отверстия в казенной части. Почему они вот так все время держат пистолет? Вот только так. Ну, чтобы не просыпался порох. Есть вот такая полочка, сюда сыпят отдельно тонкий, хорошо воспламеняющийся порох. То есть стальной выступ около отверстия в казенной части. Удар кремня воспламенял этот порох От него загорался порох внутри ствола, и происходил выстрел. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется. Зубчатый, то есть по форме напоминающий зуб, надежно ввинченный кремень, тот, который даст нужную искру, то есть кремень удерживался специальным винтом, зубчатый, надежно ввинченный кремень взведен еще, а это уже боевой взвод. То есть, когда противники находятся на огневом рубеже, заряженные пистолеты передаются секундантами в руку дуэлянтов. Теперь сходитесь. Что нужно знать? Демонстративный выстрел в сторону являлся новым оскорблением и не мог способствовать примирению. Стрелять в воздух имел право только противник, который стрелялся вторым. Вот. Оружие в руке. Причем такое красивое, так тщательно заряжаемое, так бережно несомое, но сообщало совершенно особое чувство тому, кто стоял на огневом рубеже. Толстой пишет о дуэли Пьера и Долохова. Становилось страшно. Очевидным было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться. Грибоедов стрелялся с Якубовичем. Значит, и Грибоедов, и Якубович были секунданты на дуэли. Оба дуэлянта были убиты. Но это был так называемый четверной поединок, когда в случае гибели дуэлянтов стреляться должны были секунданты. То есть самая свирепая форма дуэли. Вот Грибоедов Якубовича, ну как бы сказать, негативно он к нему относился, но когда стал к барьеру, не хотел убивать. И вот из записи Муравьева-Карского. Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, но что это не было первое его намерение, когда он на место стал. То есть человек, когда становится под пулю, он начинает действовать как бы независимо, вступает в действие какой-то автоматизм. Теперь сходитесь. Многое сошлось. Онегин храбро встал под выстрел из боязни ложного стыда. Вся жизнь его после вот этой разочарованности была череда проходящих эпизодов. Сейчас он увидит, что в жизни есть необратимое, непоправимое, неприходящее. И это потом врежется в душу, как сознание вины. Ленский, пылкий поэт, потерял грань между вымыслом и жизнью. Сейчас он перейдет за грань жизни. Вот они, виновники и жертв рокового события. Ну и участник рокового события, конечно, Зарецкий, блюститель законов чести, давно утратил понятие о чести и даже правила поединка, как обязательный, не признает. Вот во всем этом и над всем этом мы чувствуем предопределенное. Что вспоминается из греческой трагедии, конечно? Это судьба Эдипа, грехи Эдипа, невинный страдалец, жестокий дух. Онегин и Ленский стояли на 32 шагах, сошлись до 14. Онегин выстрелил, пробили часы урочные, поэт роняет молча пистолет. Мгновение после выстрела. На грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть не муку. И дальше очень сильный художественный ход. Убитый и убийца как бы стремятся друг к другу. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая, мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит. Вот они идут, как бы убитый убийца, стремятся навстречу друг другу. Дальше перемежаются картины смерти и чувств невольного убийцы. Для того, чтобы дать сильный образ смерти, Пушкин вначале дает условно-литературное описание ее, чтобы оттенить настоящий смысл. Молодой певец нашел безвременный конец. Ну, это просто элегический штамп. Дохнула буря, цвет прекрасный, увял на утренней заре, потух огонь на алтаре. Все это ерунда. Всем сердце билось вдохновение, вражда, надежда и любовь, играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, все в нем и тихо, и темно. Замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забелены. Хозяйки нет. Дом пустой, темный, закрытые ставни. И мелом эти ставни еще закрашены. Слепой, пустой дом. Хозяйки нет. А где? Бог весть, пропал и след. Теперь чувство Онегина, как описать? Да, смысл пушкинских этого большого отрывка. А если бы с вами такое случилось? Вы думаете, что с вами такого не может быть? Что если вашим пистолетом сражен приятель молодой? И так далее, и так далее. Скажите, вашей душой какое чувство овладеет, когда недвижим на земле пред вами с смертью на челе он постепенно костенеет? Все на морозе, он быстро тело остывает. Когда он глух и молчалив на ваш отчаянный призыв. Тоске сердечных угрызений рукой. То есть, что сейчас делает Пушкин? Он освобождает, насколько это возможно, героя от осуждения. Судите теперь его убийцу, кто может. То есть, автор вел нас к пониманию, что в жизни бывают роковые события. Страшный сон Татьяны сбылся. Вот, и автор ведет нас к тому, чтобы, насколько это возможно, освободить героя от осуждения. Еще раз повторю, что там, где есть осуждение, нет понимания. В тоске сердечных угрызений, рукою стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгений. Ну что ж, убит, решил сосед. Убит. Сим страшным восклицанием сражен. Ленский убит, Онегин сражен. Вот события рока. И Онегин, и Ленский. Оба. Вот школа Софокла, даже та маленькая, которую мы прошли, читая «Царь Эдипа», мы понимаем сейчас, что и Ленский, и Онегин оба и одновременно виновники и жертвы рокового события. И, вконец, еще один жуткий образ смерти. Зарецкий бережно кладет на сани труп оледенелый. Домой везет он страшный клад. Почуя мертвого, храпят и бьются кони. Вот человек не понимает ужаса смерти. А кони, они чуют, что здесь мертвец. Почуя мертвого, храпят и бьются кони пеной белой, стальные мочат удила, и полетели, как стрела. Никаких признаков слепой фортуны, которые мы встречали в первой главе. То есть вровень с античными трагиками звучит тема рока. Вообще, трагическая поэзия, она требует чрезвычайного усилия мысли, поэтому так редки трагические произведения. Вот, Пушкин промыслил события рока и не может оставить эту тему. Ну вот, все храпят и бьются кони, кони чуют мертвеца. Сильно. Ну все. Нет, не все. Не может Пушкин отвязаться от этой темы, она в нем продолжает двигаться. Он продолжает, во-первых, всматриваться в судьбу убитого героя и в себя самого. То есть его явно встревожила и взволновала им же написанная картина. Для чего был рожден поэт? Какова память о нем? Быть может, он был рожден для блага мира, и лира его могла поднять в веках гремучий непрерывный звон. А может быть и то. Поэта обыкновенный ждал удел. Прошли бы юношество лета, в нем пыл души бы охладел, во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился. В деревне счастлив и рогат, носил бы стеганый халат, узнал бы жизнь на самом деле, а Пушкин, Лермонтов ее не... О, Господи, прости меня, Гриш. Ленский ее не знал, узнал бы жизнь на самом деле, подагру б в 40 лет имел, пил, ел, скучал, толстел, херел, и, наконец, в своей постели скончался посреди детей, плаксивых баб и лекарей, как будто между этими двумя крайностями. Гремучая лира на весь мир и такая вот жизнь, как будто между двумя крайностями нет середины. Есть, конечно, середина, но поэт погиб совсем юным. Его роковая гибель навсегда скрыла тайну его жизни. Кем он стал, мы никогда не узнаем. Вот. Ну, вроде бы и достаточно. Прописано роковое событие. Нет, не может Пушкин. Опять две картины у могилы поэта. Есть место влево от селения, где жил Владимир. Есть место влево от селения, где жил питомец вдохновения. Две сосны корнями срослись. Там у ручья в тени густой поставлен памятник простой. Под ним, как начинает капать весенний дождь на злак полей, пастух, плетя свой пестрый лапоть, поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая, неизвестно кто, приезжает на могилу поэта, душа в ней долго поневоле, судьбою Ленского полна. Она мыслит, что стало с Ольгой. Вот, ну, мыслит хорошо. Вот могилка есть. Место влево от селения. Кстати, заметим, не в церковной ограде. Для того, чтобы не было следствия по делу дуэли, чтобы замять дело, объявили Ленского самоубийцей и похоронили в таком в элегическом, таком красивом местечке. Вот. Ну, вроде бы закончил, могилку описал. Нет, он к этой могилке еще раз вернется. Вот, но уже в другой главе. Но ныне памятник унылый забыт, к нему привычный след заглох, венка на ветви нет. Один под ним седой и хилый пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетет. Конец темы рока. лапоть. Плетение лаптя. Так вот по-простому. Вот всмотрелся он и в судьбу убитого, и в памятник, который воздвигли над могилой. Но Пушкин чувствует, что в нем-то самом произошло какое-то... Вот он описал роковое событие, как с героями происшедшее. А помните, что такое поэтическая судьба? Хорошо, он прописал это роковое событие. И на нем это очень сильно отразилось. Он почувствовал обратный толчок. На всю свою жизнь он воспринял это впечатление от события, которое он сам же описал. Вот. Где же Онегин? Со временем отчет я вам подробно обо всем отдам, но не теперь. Хоть я сердечно люблю героя моего, хоть возвращусь к нему, конечно, но мне теперь не до него. Как интересно. Ты пишешь роман «Евгений Онегин». И признаешься, что не хочу о нем сейчас говорить. Не до него мне, потому что во мне самом что-то такое происходит, что я должен это понять. Есть такое правило в герменевтике. То, что мы не выразили, то мы не понимаем. Мы понимаем только то, что умеем как-то выразить, хоть как-то. Вот это выражение. Что же произошло? Но мне теперь не до него. Лета. Ах, так ты начал чувствовать свой возраст. Как интересно. Лета к суровой прозе клонят. Лета шалунью рифму гонят. Перу старинной нет охоты марать летучие листы. Другие хладные мечты. Вообще, хладные мечты – это нечто очень странное. Это же значит, не вполне мечты. Другие строгие заботы. Это вообще-то уже новая поэтика. Хладные мечты и строгие заботы. И в шуме света, и в тиши тревожат сон моей души. Сон – это вообще-то выражение подсознательного и бессознательного в человеке. Уже ли впрямь и в самом деле без элегических затей весна моих промчалась дней, что я шутя твердил доселе. Ей ужель возврата нет, ужель мне скоро 30 лет. Так, полдень мой настал, и нужно мне в том признаться. Вижу я, но так и быть, простимся. Дружно, о юность легкая моя, благодарю, дальше он благодарит свою юность, я насладился и вполне довольна с ясною душою, пускаюсь ныне в новый путь от жизни прошлой отдохнуть. Дай оглянусь. Да. Тема рока дает связь прошлого и будущего. Когда тема рока промыслена, а промыслена она может быть только религиозным или художественным сознанием, в данном случае художественным. Когда тема рока промыслена, человеку сообщается новое чувство времени. Это огромное искусство проживать время с чувством возраста, переходя из возраста в возраст. Вот чего не умел Онегин. Это я предваряю. А вот Пушкин почувствовал, что роковое событие сообщило ему новое чувство времени, и это чувство времени – это новое чувство позволит ему выйти на тему «Идеал которая связана с жизнью его любимой героини. Вот у нее было это чувство времени, чувство возраста, чувство судьбы, чувство того, что ей суждено. Она прошла свой путь по жизни. Вот. На следующей нашей беседе мы перечислим роковые обстоятельства, которые привели к убийству на дуэли, и перейдем к Татьяне.